Беседа четвертая. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 21 и 22. Первое. Здесь апостол показывает, что Христос примирил людей тогда, как они недостойны были примирения. Выражение «были под властью тьмы» указывает на бедственное положение, в котором они находились. Но чтобы ты, услышав о темной власти, не вообразил себе какой-нибудь необходимости, он прибавляет: «и вас, бывших некогда отчужденными». Хотя здесь, по-видимому, он говорит то же самое, но на самом деле не то. Не одно и то же избавить от зла человека, который по необходимости потерпел зло, и человека, который добровольно подвергся ему. Первый достоин сожаления, а последний — отвращения. Однако же он, по словам апостола, освободил нас, отступивших от него, не по неволе, не по принуждению, но добровольно, и примирил нас, несмотря на наше недостоинство. И так как апостол выше упомянул о небесном, то он теперь показывает, что вся вражда имеет начало отсюда, а не оттуда. Они, обитатели неба, давно желали примирения, и Бог тоже, а вы не хотели. Он делает совершенно ясным, что если бы люди до последних времен оставались врагами, то ангелы ничего не могли бы сделать. Они не могли и убедить людей, и убедивши освободить от дьявола. Ведь не было бы никакой пользы убедить их, не связавши властителя дьявола, равно не было бы никакой пользы связать властителя, когда бы содержимые под его властью не захотели избавиться. Надлежало сделать то и другое. Ангелы ни того, ни другого не могли сделать, а Христос то и другое исполнил. И ведь убедить людей было делом более удивительным, чем разрушить смерть. Последнее всецело зависело от него, и он один был в нем господином, а в первом не он один действовал, но и мы принимали участие. Мы же удобнее совершаем то, что от нас самих зависит. Итак, то, что было важнее, апостол полагает после. И он не просто сказал враждующих, но отчужденными, что означает сильную вражду. И даже не только отчужденных, но и не ожидавших воссоединения. И врагами по расположению, говорит он, показывая тем, что отчуждение их было не только в намерении, а что? К злым делам. То есть вы и были врагами, и действовали как враги. Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Здесь он представляет и образ примирения, что Христос примирил нас в теле, будучи не просто язвен или биен или предан, но и претерпевши самую поносную смерть. Он снова упоминает о кресте и снова указывает на другое благодеяние. Не только говорит «избавил», но намекает и здесь на то, о чем сказал выше, что сделал нас способными к получению избавления. «Смертью его», — говорит, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Он не только освободил нас от грехов, но и поставил в числе прославленных. Он претерпел столько не для освобождения только от зла, но и для того, чтобы возвести нас к первоначальному состоянию. Подобно тому, как если бы кто, освободив осужденного от наказания, возвел его еще в почетное состояние. И Он поставил нас в числе не согрешивших ни в чем, или лучше в числе не только не согрешивших, а и совершивших величайшие подвиги, и, что еще больше, даровал святость пред собою. Слово же «неповинными» выражает более чем непорочность, так как название «неповинный» прилагается к нам тогда, когда мы своими делами не доводим себя даже до осуждения или упрека. Но так как, сказав, что Он совершил это Своей смертью, апостол все приписал Ему, то, чтобы не сказал кто-нибудь, будто с нашей стороны ничего не требуется, Он для этого прибавил: если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 23. Этими словами Он предохраняет их от беспечности. И не просто сказал «пребываете», потому что есть пребывание шаткое и колеблющееся, а есть стояние и пребывание твердое. «Если только пребываете, — говорит, — тверды и непоколебимы». О, какой Он употребил оборот речи! Не только не колеблющиеся, говорит, но и непоколебимы. И смотри, Он пока ничего не требует тяжелого, ничего трудного, а лишь веры и надежды. Как бы так, говорит: если вы пребудете в вере, то надежда на получение будущих благ несомненна. Здесь возможно не усомниться. Но в добродетели невозможно хотя бы несколько не поколебаться. Таким образом это нетрудно. От надежды благовествования, говорит, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 23. Но что такое упование благовествования, как не Христос? Он есть мир наш. И Он все это сделал. А потому, кто приписывает это другим, тот уклонился от истины. И если он не верует во Христа, то все потерял. «Слышали», — говорит. Он опять призывает во свидетели их, а потом всю вселенную. Он не говорит «благовествование проповедуемого», но «возвещено», которое уже уверовали. Так Он сделал и в начале, желая свидетельством многих утвердить и их. «Которого я, Павел, сделался служителем». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 23. И это Он делает для удостоверения. «Я, — говорит Павел, — сделался служителем», а он имел большую важность, так как был всюду прославляем и был учителем вселенной. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. Второе. Какая здесь связь? Как будто незаметно, но в самом деле большая. И служителям говорит вместо того, чтобы сказать: «Я ничто не ввожу сам от себя и возвещаю учение другого. Я так верю, что и страдаю из-за него же, и не только страдаю, а и радуюсь в страданиях, взирая на то, чего ожидаем в будущем, и страдаю не за себя, а за вас». «И восполняю, — говорит, — недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Мне кажется, он сказал великое. Но это не по дерзости, нет, а по сильной любви к Христу. Он не хочет, чтобы эти скорби присваивались ему, а Христу. И сказал таким образом, потому что желал привлечь их, слушателей, ко Христу. «И все, что я страдаю, — говорит, — ради Него страдаю. Поэтому не мне воздавайте благодарность, а Ему. Он терпит это. Это подобно тому, как если бы кто, будучи к кому-нибудь послан, попросил другого, сказав, «Прошу тебя, поди вместо меня к такому-то». И последний после того сказал бы, «Я делаю это вот для кого». Так он не стыдится и эти страдания приписывать ему, потому что Христос не только умер за нас, но и после смерти готов страдать ради нас. Апостол желал и постарался доказать, что Христос и теперь собственным своим телом подвергает себя опасности ради Церкви. К этому направлена его речь, то есть, что вы не нами бываете приводимы, а им. Хотя делаем это мы приняли на себя не свое дело, а его. Это все равно, как если бы какой-нибудь отряд находился в битве под защитой военачальника. А потом, в отсутствии последнего, второстепенный военачальник стал бы принимать на себя направленные против него удары до окончания сражения. А что апостол действительно за него, Христа, это делал? Об этом послушай, как он сам говорит. «За тело его», желая этим сказать, что я не вам угождаю, а Христу, потому что терплю за Него то, что должно было терпеть Ему. Посмотри, как много он высказывает, обнаруживая сильную любовь. Как во втором послании к Коринфянам он писал «давшего нам служение примирения», второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 18. И еще «от имени Христова просим, примиритесь с Богом» второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20, так и здесь. Чтобы более привлечь их, говорит тоже «ради Него страдаю». То есть, хотя тот, кто должен вам, и удалился, но я отдаю его долг. Вот и недостаток, он говорит, с целью показать, что, по его мнению, Христос еще не все претерпел. За вас, говорит, он и по смерти страдает, если требует нужда. Тоже он представляет иначе и в послании к римлянам, говоря, который и молится за нас. Послание к римлянам, глава 8, стихи 32 и 34, показывая, что он не удовольствовался только смертью, а и после того делает за нас бесконечно многое. Таким образом, он говорит это не для собственного превозношения, но желая показать, что Христос и доселе заботится о них, а для удостоверения в своих словах прибавляет «за тело его». Что это действительно так, что здесь нет никакой несообразности, видно из того самого, что это делается за тело его. Видишь, какая связь между нами и им. Итак, зачем же вы вводите тут еще посредство ангелов, которого я, говорит, сделался служителем? Зачем еще вводите тут других ангелов? Я есмь служителем. Затем показывает, что сам он ничего не сделал, хотя и служитель, который соделался, я, говорит, служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 25. По домостроительству. Этим он или то сказал, так он желал, чтобы по отшествии его мы сделались преемниками служения в деле домостроительства, чтобы вы не остались покинутыми, сам же он страдал, сам и посланником был. Или выразил такую мысль: мне, жесточайшему из всех гонителю, для того и попустил Бог преследовать Христа, чтобы сделаться достойным вероятия при проповедании. Или он упомянул о домостроительстве в том смысле, что требовал не дел или подвигов или заслуг, а веры и крещения. Ведь иначе вы не приняли бы его учение. Для вас, говорит, чтобы исполнить Слово Божье. Слово «исполнить» он употребляет по отношению к язычникам, показывая, что они доселе еще колеблются. То, что язычники могли воспринять столь высокие догматы, было делом не Павла, а домостроительства Божье. «Я, — говорит, — сам не имел бы силы». Указавши же на более важное, то есть что страдания его — Христовы страдания, он представляет затем более понятное. То есть, что и исполнить Слово Божье для вас — также дело Божье. Здесь он, хотя не ясно, показывает, что и в том обнаружилось домостроительство, что вы теперь признаны способными слушать Слово Божье. И это не от небрежения, а с той целью, чтобы вы сделались способными и к принятию его. Бог не вдруг все делает, но по великому человеколюбию своему приспособляется к нам. И вот причина, по которой Христос пришел ныне, а не в древнее время. Так и в Евангелии Бог показывает, что Он для того посылал прежде рабов, чтобы иудеи не подвиглись на убийство сына. Если они не устыдились сына, когда он пришел после рабов, то тем более, если бы пришел прежде. Если уж они не послушались меньших приказаний, то как слушались бы больших? Итак, что же говорит он? Разве иудеи и язычники до сих пор не находятся еще в худшем состоянии, чем были прежде? Это, наконец, верх беспечности. После такого долгого времени, после стольких наставлений, все еще оставаться несовершенными — это крайнее нерадение. Третье. Итак, когда язычники будут спрашивать, почему только теперь пришел Христос, мы не позволим говорить им это, а сами спросим, а разве он не исполнил своего дела? Как в том случае, если бы он из самого начала пришел и не совершил своего дела, недостаточно было бы для оправдания его указать на время его пришествия, так и теперь, когда он совершил свое дело, нам несправедливо было бы требовать отчета во времени его пришествия. И у врача, который исцелил болезнь и возвратил больному здоровье, никто не станет требовать отчета касательно лечения. И у полководца, который одержал победу, никто не станет выпытывать, почему он сделал это в такое-то время и в таком-то месте. Спрашивать об этом можно было бы тогда, когда бы он не сделал этого, а если сделал, то нужно принимать. Скажи мне, что более достойно веры, твои ли выдумки и рассуждения, или выполнение самого дела? Ты мне вот что скажи. победил ли он или нет, одержал ли верх или нет, привел ли к окончанию то, что говорил, или нет. Вот в чем должен состоять отчет. Скажи мне, ты, конечно, исповедуешь, что есть Бог, хотя и не признаешь Христа. Я спрашиваю тебя, ведь Бог безначален? Ты, конечно, подтвердишь это. Скажи же мне, почему Он не сотворил людей за тысячи лет прежде? Тогда бы они больше времени уже прожили. А если бытие составляет благо, то тем большее благо существовать дольше. Но теперь... Разве они понесли какой-нибудь ущерб за то время, когда их не было? Нет, ущерба не понесли. Почему это знает тот, кто сотворил их? Опять спрашиваю тебя, почему он не сотворил всех вдруг, а сделал так, что душа одного, который сотворен первым, существует уже столько лет? Между тем, как на долю другой, которая еще не произошла на свет, достается жить меньше. Зачем он устроил так, что тот является на свет первым, а этот последним? Подобные вещи действительно стоят того, чтобы исследовать их. Но не из праздного любопытства. Последнее само по себе еще не составляет и исследования. Но я тебе покажу настоящую причину того, о чем начал говорить. То есть, почему Христос явился поздно. Согласись, что человеческая природа имеет свои возрасты, что в первые времена наш род находился в состоянии младенчества, в следующие затем времена в положении юности, а в те времена, которые приближаются к старости, в положении старца. Наконец, когда по ослаблении телесных членов и по прекращении борьбы душа окрепла, мы достигли и до любомудрия. Ты скажешь, напротив, мы учим детей с малых лет. Правда, учим, но только неважным предметом. А разве тому, чтобы только правильно говорить, развивая в них дар слова, да и то уже тогда, когда они начнут подрастать? Посмотри. И Бог поступал точно таким же образом с иудеями, точь-в-точь, как к детям. Он приставил к иудеям учителя грамоты Моисея, который возводил их, так же, как мы детей, к постепенному изучению письменных знаков, изображая их на доске. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Послание к евреям, глава 10, стих 1. И как мы покупаем детям гостинцы и даем им денег, требуя от них только одного, чтобы они тотчас же шли в училище, так и Бог в то время посылал иудеям изобилие и довольство, желая получить от них за такое внимание к ним одно, чтобы только слушали Моисея. Для этого-то Он поручил их наставнику, чтобы они не пренебрегали им, а смотрели бы на Него, как на нежного отца. И смотри, они и боялись только Его одного, не спрашивали, где Бог, а где Моисей. Он наводил на них страх одним Своим присутствием. Когда же они поступали худо, смотри, как Он их наказывал. Бог хотел отвергнуть их, но Моисей не допустил. Вернее же сказать, тут все было делом Божьим. Он изрекал угрозы так же, как отец. А Моисей, как учитель, умолял его и говорил: «Предоставь мне, с тех пор я беру их на свои руки». Таким образом, пустыня была настоящим училищем. И как дети, проведшие несколько времени в занятиях, стараются уйти, так и они в то время постоянно стремились в Египет, плакали, говорили: «Мы пропали, мы прожились, мы погибли». Моисей разбил и скрижаль, на которой написал было им как бы название вещей. Он поступил так же точно, как и учитель, который, взяв доску и увидев на ней худое письмо, бросает и доску, желая показать этим сильный гнев. И хоть и разобьет ее, отец не будет гневаться, потому что тот старался и писал, а они не смотрели на него, звали только по сторонам и шалили. И как дети во время занятий своих бьют друг друга, так и он в то время повелевал одним бить и убивать других. И опять он наказывал их, как учитель, который давал уроки и, спросив, находил их неприготовленными. Какие это уроки, представлю пример. Были такие письмена, которые указывали на силу Божью, явленную в Египте. «Да, — говорит, — но эти письмена объявляли о казнях египетских, о том, что Бог наказывает врагов, и заключали в себе урок весьма поучительный для иудеев. Чем иным было наказание врагов для вас, как неблагодеянием? Да и другими способами он вам благодетельствовал. Это все равно, как если бы кто-нибудь стал бы уверять, что он знает буквы, а когда стали бы спрашивать его в разбивку, он не в состоянии был отвечать и зато был наказан. Так и они говорили, что знают силу Божью. Но когда требовалось показать это знание в различных случаях, они не находились отвечать и зато были наказываемы. Ты видишь воду. Должен вспомнить при этом о воде египетской. Кто превратил воду в кровь, тот может сделать и это. Все равно, как мы часто говорим детям, когда увидишь в книге букву «А», помни, что это тот самый знак, какой и у тебя на дощечке. Видишь голод, вспомни, что он истребил в Египте все, что не уродилось. Видишь войны, вспомни о потопе. Видишь, что землю населяют сильные народы, но они не сильнее египтян. И тот, кто изъял тебя из среды их, не гораздо ли легче может спасти тебя, когда ты не в их руках? Но они не умели отвечать вперемешку на все вопросы, относящиеся до их азбуки, и зато были наказываемы. Они только и знали, что ели, пили и буйствовали. Испытавший вред от удовольствий, они не должны бы были искать их в манне. Они делали то же самое, как если бы сын свободных родителей, когда стали посылать его в училище, захотел жить вместе с рабами и служить у них, как если бы, получая все необходимое для содержания приличного человеку свободному, занимая место за столом своего отца, он нашел для себя приятным беспорядочный и шумный стол рабов. Так и они все стремились в Египет, хотя говорили Моисею: «Ей, Господи, все, что глаголишь, сделаем и будем послушны». Исход, глава 24, стих 7. И как бывает с сильно распущенными детьми, что отец хотел бы иногда убить их, а учитель постоянно упрашивает его за них, так и в то время происходило то же самое. Четвертое. Но почему об этом рассказано нам? Потому что и мы ничем не отличаемся от детей. Хочешь ли еще слышать учение их, чтобы видеть, как много в нем детского? «Око за око, — говорит, — и зуб за зуб». Левит, глава 24, стих 20. И это естественно. Нигде склонность к мщению не бывает так сильна, как в душе ребенка. Так как мстительность есть страсть самая безрассудная, а этому возрасту особенно свойственно нерассудительность и недостаток обдуманности, то понятно, почему гнев имеет неограниченную власть над детьми. И владычество гнева до такой степени сильно, что часто бросаются на землю, и потом, в вскочив, бьют себе от злости колено или опрокидывают скамейки, и уже только после этого начинает утихать в них мучительная страсть и остывать их бешенство. В этом роде Бог действовал, когда позволил им исторгать око за око и зуб за зуб, или когда поражал египтян и амаликитян за обиды, наносимые ими иудеям. Бог дает позволение поступать таким образом, как отец, который, когда какой-нибудь малютка скажет «Отец, такой-то меня прибил», отвечает: «Он злой человек, мы не будем его любить». В таком же смысле и Бог говорит: «Буду врагом врагов твоих и возненавижу ненавидящих тебя». И опять, когда молился Валаам, им оказано было такое же снисхождение, как к детям. Подобно тому, как бывает с детьми, что когда они увидят что-нибудь такое, что само по себе вовсе не страшно, например, шерсть или что-нибудь подобное, вдруг начинают пугаться, а мы, чтобы эта вещь не наводила на них страха, подносим ее к ним и даем в руки или заставляем кормилицу показать ее, так поступил и Бог. Так как прорицатель был для них страшен, он превратил их страх в смелость. И как детям, отучаемым от груди, в утешение дается рожок, так и иудеям Бог не отказывал ни в чем и посылал им полное довольство. Но дитя и после того все еще просит груди, и они также все искали Египта и египетского мяса. Таким образом, тот не погрешит, кто назовет Моисея их учителем, воспитателем и руководителем. А это был человек весьма мудрый. Ведь не одно и то же руководить людьми, уже способными рассуждать зрело, и управлять неразумными детьми. Если угодно, можно сказать и еще что-нибудь. Как воспитатель говорит ребенку: «Когда пойдешь ты для естественной нужды, то будь осторожней, оберегай свое платье, пока будешь сидеть», так поступал и Моисей. И как в детях, у которых еще нет возницы, господствуют все страсти, тщеславие, своенравие, безрассудство, гнев, зависть, так и над иудеями господствовали все эти страсти. Они плевали на Моисея, они его били. И как дитя поднимает на кого-нибудь камень, и все мы кричим «не бросай», так и они поднимали камни на своего отца, хотя, впрочем, он и избегал их. И как дитя, если видит на отце какие-нибудь украшения, просит их себе, потому что они ему нравятся, так поступили и сообщники Дафана и Аверона, восставшие против священства. Они были завистливы, малодушны больше, чем всякий другой, и во всех отношениях были люди с недостатками. Итак, скажи мне, неужели надлежало Христу явиться в то время? Давать заповеди, имеющие такой глубокий смысл в такое время, когда они находились под властью неистовой страсти, когда по своему сладострастию это были настоящие кони, когда они были рабами корыстолюбия и чревоугодия, он напрасно стал бы расточать уроки любомудрия и рассуждать с людьми безумными. Они не поняли бы ни того, ни другого. Как тот, кто начал бы учить чтению, прежде чем азбуке, никогда не научил бы даже и азбуке, так было бы и тогда. Но теперь не то. Теперь, по благодати Божьей, всюду насаждена великая кротость и великая добродетель. Будем же благодарны за все и не станем предаваться праздному любопытству. Не нам знать время, а тому, кто сотворил время и создал века, предоставим же все Ему. Воздавать славу Богу значит не требовать у Него отчета в Его делах. Так воздал славу Богу и Авраам, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Послание к Римлянам, глава 4, стих 21. Он даже и о будущем не спрашивал, а мы ищем причины тому, что уже прошло. Посмотри, какое тут неразумие, какая неблагодарность. Но оставим это, наконец, потому что от этого не будет никакой пользы, а даже еще большой вред. Будем питать в душе признательность к нашему Владыке и воссылать славу Богу, чтобы, вознося благодарение за все, удостоиться Его человеколюбия, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.